Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. И сегодня, как всегда, в пятницу, в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами в студии Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО.
Владимир Романович, к счастью, новости бывают не только недобрыми, иногда они бывают добрыми. Вот, мне кажется, одна из добрых новостей этой недели, то, что очень хорошо знакомый слушателям радио «Вера» и зрителям телеканала «Спас» Эдуард Бояков.
И читателям журнала «ФОМА».
И читателям журнала «ФОМА», а также посетителям всевозможных фестивалей, которые он организует, в частности, недавно прошедшего форума активных мирян «Фавор», стал главным режиссером МХАТа имени Горького.
Художественным руководителем.
Художественным, извините. Вам, людям искусства, это, конечно, ближе.
Да, мастерам культуры.
Так вот, просто хотелось бы от вас услышать, что, на ваш взгляд, это принесет вот в нашу бурную и очень, да, политизированную последние годы театральную жизнь.
Вы знаете, ну, я с большим уважением отношусь к Эдуарду Владиславовичу. Он, конечно, ну, помимо того, что он человек, насколько я понимаю, с очень... с огромным авторитетом вот в театральной и вообще вот во всей, так сказать, продюсерской, творческой среде, человек, который много сделал, и дела которого, так сказать, хорошо известны, до сих пор живут, многое из того, те проекты, которые он начинал, и «Золотая маска», и другой театр «Практика», ну, другие. Я думаю, что здесь, конечно, ну, естественно, будут какие-то перемены и в МХАТе. Я, естественно, не знаю, какие. Я надеюсь, что они будут положительные. Я надеюсь, что мы увидим много новых интересных работ на сцене МХАТа. Вот. Я могу сказать, что это, конечно, человек, вот, возвращаясь к Эдуарду Владиславовичу, человек с очень тонким вкусом, человек, который, вот, что мне очень интересно, о чем мы с ним много очень беседовали, человек, понимающий, скажем, вот где нерв ситуации, если можно так выразиться. Вот, скажем, знаете, мы часто говорим, говоря о просветительской работе, вот христианской, да, говорим о проблеме молодежи, что вот надо взаимодействовать с молодежью, работать с молодежью. Я, по-моему, уже говорил, что мне иногда немножко начинает уже как-то вот, ну, отдавать бессмысленностью вот это вот повторение необходимости работы с молодежью, как бы по известному восточному присловию, что сколько ни говори халва, слаще не станет. Вот мне кажется, что Бояков – это человек, который понимает эту проблему, понимает, что с ней можно делать. Вот ему принадлежит, по крайней мере, я от него это слышал, такое очень интересное определение, ну, современного поколения молодых, ну, не знаю, 20-летних, и, может быть, моложе, как поколение дизайна, то есть как людей, для которых очень важна подача, оформление, и ввиду отсутствия которого они могут не воспринять вот то послание, которое им адресуется. И он... Ну, я в своем, конечно, пересказе даю, но он, мне кажется, справедливо говорит о том, что вот в стремлении передать христианские смыслы вот в этом, в творческой среде, у нас очень мало людей, которые могут вот эту подачу для молодых именно христианских смыслов предложить. Ну, если исходить из того, что понимание проблемы – это вот половина ее решения, я надеюсь, что Эдуард Владиславович сможет и на эту тему тоже подумать. По крайней мере, мы с ним о этом много говорили. Не знаю, это у него лучше спросить, станет ли это одной из задач его в качестве вот теперь руководителя театра. Я надеюсь, что да. Вот, хотя не знаю, насколько так сегодня для молодых это... тема актуальна, но в любом случае люди ходят в театр, и молодые люди, я, по крайней мере, в эти редкие случаи, когда я выбираюсь в театр, я вижу там людей разных возрастов. И поэтому я думаю, что молодежная аудитория есть, конечно, здесь. Ну и вот это на самом деле большая проблема, потому что, знаете, я даже вот в своих студентах вот общаюсь, и я со своими студентами, когда я вижу, что вот те темы, которые касаются, ну вот, скажем, мировоззренческие вопросы, больше, они им интересны. И они их задевают, и они хотели бы найти какие-то ответы на свои вопросы, но действительно вот в этом пространстве художественного люди которых они слушают, читают, смотрят, это люди мировоззренчески не всегда близкие, но они воспринимают их язык. А вот людей, которые могли бы, там, не знаю, христиан, которые могли бы, православных, которые могли бы вот, заинтересовать, стать понятными, быть понятыми вот, тем, кого мы называем молодым поколением, не так много. Я думаю, что Баяков это может сделать, он умеет это сделать.
Но вот в этих перестановках в Амхате имени Горького есть еще одна фигура объявленная. Это то, что в нашем представлении зафлит. Это Захар Прилепин. И учитывая, что последние годы он появлялся в таком открытом пространстве, в основном на телевидении или в интернете, в очень политизированных передачах, не получится ли такой вот крен театра в этом тандеме в сторону Таганки 60-х, то есть такой вот театр-плакат?
Ну, я думаю, что в сторону Таганки точно не получится, хотя бы потому, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, все сильно очень поменялось. Вот, вы знаете, я думаю, что Захар Прилепин очень хороший писатель, по крайней мере, исходя из того, что я у него читал. Я думаю, что человек не сводится к своим поступкам целиком, да, там, политическим или еще каким-то. Я понимаю, что бремя поступков, оно существует, и никуда, так сказать, оно не девается, и человек, делающий какой-то выбор в этом плане, он должен за него отвечать, но я думаю, что Захар Прилепин человек, способный за это ответить. Я не вижу большого смысла. Вот я видел критические замечания по этому поводу, когда начинают говорить, ну вот был когда-то хороший писатель, сейчас там, так сказать, ездил там на Донбасс и прочее. Ну, давайте посмотрим. Да. Знаете, у меня все-таки есть такое, вот чисто по-человечески, мне, во-первых, хочется пожелать им сил и помощи Божией для добрых дел. Вот, и мне хочется надеяться, что что-то получится хорошее из этого. Я совсем не понимаю и не принимаю подхода, а, ну вот сейчас пришли эти там Баяков, который когда-то был там молодец, там либерал, сейчас стал там каким-то патриотом-ватником, Прилепин тут автомат отложил, сейчас вот они там все загадят, получится такой православный, патриотический, неинтересный и прочее. Ну, люди, дайте поработать, пусть люди что-то сделают. Ну, давайте подождем плодов. Ну, почему же так сразу вот навешивать ярлыки? А прогнозами мне не хочется заниматься. Я просто повторяю, что я, насколько знаю, я отношусь к ним с уважением, я очень рассчитываю, надеюсь на то, что... Причем прежде всего, поймите правильно, не из каких-то там соображений, которые кто-то может охарактеризовать как идеологические. Я просто надеюсь, что театр, вот в театре появится много нового и интересного.
Я как раз об этом хотел вас спросить, хотя вы начали уже отчасти об этом говорить. Когда я читал комментарии различные к этой новости, меня невольно поражало то, что основная призма, через которую это событие анализируется, это призма политическая. Что есть люди с определенной ярко выраженной позицией своей, мировоззренческой, конечно, неким краем идеологической, и вот они пришли в театр, и ужас, потому что что-то сейчас произойдет. Даже не вопрос конкретной позиции, а вопрос того, что на основании некоторой позиции там ряд комментаторов отказывают человеку в праве занимать ту или иную должность, ту или иную работу, в частности, руководить театром. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что этих людей возмущает же не то, что люди с политической позицией пришли в театр, а то, что в театр пришли люди с конкретной политической позицией. Если бы это были люди с другой политической позицией, то те же самые критики, которые сейчас кричат, так сказать, ату его, ату, они бы говорили, как замечательно, как здорово, что, наконец, люди с ясной позицией, в том числе и политической, вот они сейчас, так сказать, покажут, как не надо, или в смысле как надо, как не надо, там, так сказать, сотрудничать с властью или там еще что-то. Вот, но это все политическая ангажированность. Все-таки либо мы говорим про искусство и говорим, что искусство оценивается вот потому, если там художественная правда, не политическая, а художественная. Давайте дождемся спектакля и посмотрим. Вот, я надеюсь, что получится. Я не собираюсь пророчествовать и говорить, вот теперь точно уж там будем надеяться. Мне хотелось бы, чтобы это было интересно. Но интересно, в первую очередь, конечно, как вот некое новое слово. Вот посмотрите, вот наш Еще один хорошо знакомый нашим слушателям человек, вот Юрий Грымов, пришел в театр «Модерн», да, вот вдохнул некую новую жизнь, вот появились новые работы, что-то нравится больше, что-то меньше, там кто-то критикует, кто-то оценивает, но тоже человек своей позиции, да, там, я не знаю, если не политической, то там общественной, мировоззренческой, но, да, но мы же говорим о его работах, да, вот он поставил спектакли, о них можно говорить.
Ну вот вы упомянули, что Байков, и он об этом говорил у вас в программе «Парсуна», назвал современное поколение поколением дизайна. Uh-huh. То, что я слышал в программе и в других его выступлениях по этому поводу, формирует для меня вот какой взгляд на это. То, что, и он, мне кажется, тоже это отчасти имеет в виду, что была цивилизация логоцентричная, uh-huh. вокруг слова выстроена.
Да.
А сегодняшняя, в том числе в молодых людях, слово... Ситуация другая, и слово уходит на второй план по сравнению с картинкой, с изображением, с тем, что можно, с тем, в чем можно одновременно много смыслов увидеть единым взглядом. Вот картинка, дизайн, логотип. И в этом смысле это, мне кажется, ставит даже некоторую такую, ну и философскую проблему. Если нам Евангелие говорит, вначале было слово, может ли цивилизация перестать быть логоцентричной?
Ой, точно не ко мне вопрос. Вот, я не знаю, может ли цивилизация перестать, или что произойдет, а может быть и перестанет, но вместе с цивилизацией. Тут же видите, как, что мы берем за точку отсчета и за конечную, за точку начала и конца, может быть, просто цивилизация прекратится, но будет какая-то новая. Сложно сказать. Я думаю, что, во-первых, я не могу сказать, что я, безусловно, с этим тезисом согласен, что вот, скажем, это все концентрируется только в визуальном образе. Посмотрите, ведь мы живем, опять же, в эпоху разнонаправленных тенденций. С одной стороны, пространство культуры все больше становится таким визуальным, а с другой стороны, возвращается, как сейчас принято говорить, по крайней мере, все говорят о тренде, да, тренд возвращения лонгридов. То есть, говоря по-русски, что опять появляются читатели у больших текстов. Да? Ну, люди читают большие тексты.
Читатели у больших текстов были всегда, были бы тексты. Читатель-то всегда найдется у хорошего текста.
Да, да, и ты прав, как в замечательном анекдоте, да. Вот,
Но ведь именно с этим в последнее время часто спорили, что люди не читают длинные тексты, все, дольше 5 минут не воспринимают там видеоряд, и пишите короткие сообщения.
Да, понимаете, вот смотря где, значит, вот знаете, я вот недавно, например, в Фейсбуке какая-то была очередная дискуссия, человек что-то такое написал мне по поводу там чего-то происходящего, я сказал, что я готов это обсуждать, но не понимая, как это сделать в формате дискуссии в Фейсбуке. Я сказал, что я готов встретиться там, поговорить, готов, там, не знаю, меняться какими-то письмами, но здесь я просто не понимаю, как это сделать, и, знаете, опять же, ловлю себя на том, что вот этот формат, он задает, конечно, определенный такой способ общения, да, и вот, например, ну, для меня, например, вот это немножко другая тема, но просто как-то мы к ней подошли. Но мне кажется, тоже это интересно может быть. Вот смотрите, вот для меня, например, очень важно какие-то внешние атрибуты, ну, того, что считается там правилом хорошего тона. То есть поздороваться, попрощаться и так далее. Я себя стал ловить на том, что когда я пишу там сотрудникам, там каким-то коллегам в WhatsApp там в каком-нибудь, да, я считаю, что мне не хочется тратить время на «здравствуйте», «до свидания», и во мне всегда, всегда у меня все раньше восставало против этого в любых других форматах общения, да, и ну раз я даже могу, когда там, не знаю, там дети звонят или там еще кто-то, она говорит, там, да-да-да-да, я говорю, блин, ну, во-первых, здравствуйте, да. Сейчас я ловлю на том, что мне самому кажется, что это просто вот пустая трата времени, да. Я не знаю, прав я или нет, но вот у меня это складывается, и я, кстати, нормально это воспринимаю именно, когда в WhatsApp, вот человек, как будто мы продолжаем какую-то вчерашнюю переписку, то есть я не вижу здесь, но это создает не только какие-то вот эти возможности другие, да, это делает и какие-то ограничения. В таком формате нельзя действительно там обмениваться какими-то большими текстами, там, какими-то мыслями серьезными. Это требует, то есть дискуссия в этом формате не очень возможна. Поэтому тут с визуальной историей все не так. Не так, мне кажется, однозначно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Ну вот по поводу возвращения логоцентричности,
Спасибо.
У нас... Да, пожалуйста. У нас на этой...
Вот какой-то внутренний, видимо, такой продолженный диалог.
Непрерывающийся.
Это приятно.
На этой неделе был печальный повод, который, в общем, снова заставил задуматься о роли слова. Скончался один из последних классиков русской литературы. Если слово «классик» к нему подходит, навряд ли он согласился бы с ним сам. Я имею в виду Андрея Битова.
Да.
И удивительным образом, как-то так правически, что ли, он, говоря совсем о других людях, очень точно определил, на мой взгляд, свою роль в формировании сознания ни одного поколения наших соотечественников. Я позволю себе одну небольшую цитату из одного из последних его интервью. «Я принадлежу к самому темному поколению. Школу закончил при Сталине и не получил никакого духовного образования, кроме того, что любил читать художественную литературу. Слава богу, это была большая ошибка большевиков, они не запретили русскую классику. Гласности у нас не было, но оглашенными мы были». Кстати, одно из последних его произведений так и называется «Последний из оглашенных». Mm-hmm. Вот мне хотелось... у вас спросить, насколько художественная литература повлияла на ваше мировоззрение и насколько она влияет сейчас?
Ну, как,
если
как,
влияет.
Как неожиданно и еще в такой обязывающей связке с Битовым. Я, если позволите, про Битова хочу сказать, что, конечно, это вот в каком-то смысле, ну, когда мы говорим, что хронологические культурные рамки не совпадают, да, вот сейчас заканчивается 20 век, конечно, ну, естественным образом, с уходом людей, которые его определяли, заканчивается 20 век, конечно, это классик, вот в каком-то таком, ну, интуитивно всеми понимаемом значении. Я не могу с вами не поделиться, знаете, вот для меня, я небольшой знаток творчества Битова, хотя, конечно, что называется, основные произведения читал, но вот для меня, я даже про это в Фейсбуке тоже написал, для меня почему-то очень важно, я сразу про это вспомнил. Вот вопрос о художественной литературе, отчасти отвечая на ваш вопрос, когда-то для меня большим потрясением была книга Леонида Габышева «Адлян или воздух свободы». Это рассказ человека, который сам провел несколько лет в малолетке, в зоне, да, то есть будучи еще несовершеннолетним, отсидел, и он об этом написал. И первая публикация этого была в 1989 году в журнале «Новый мир». И она была именно с предисловием Битова, который рассказал о том, как к нему пришел автор, да, просто домой позвонил, тогда еще это было возможно, сказал, вот, там, прочитайте, он говорит, ну, оставьте, он говорит, нет, читайте сейчас, он говорит, ну, я не могу, большая рукопись, а вы, говорит, не сможете оторваться, так оно все произошло и так далее. И Габышев тогда написал какие-то потрясающие слова о том, что нельзя себе представить состояние человека там в паровозной топке, а Габышев не только это прожил, он об этом смог написать. Вот. И вот уже я уже за это ему безмерно благодарен, потому что это очень важная книга, может быть, она менее известна вот на фоне таких великих текстов, связанных с политическими репрессиями и на фоне там и Солженицына, с одной стороны, там и Шаламова, но это очень важная книга, очень серьезная. И Габышев, наверное, в первую очередь остался автором этой книги, хотя у него потом были и другие, на мой взгляд, тоже очень интересные. Вот. Но вот, скажем, это, конечно, влияло, уже непосредственно переходя к вашему вопросу, ну, как в этом смысле, как на всех, я не думаю, что у меня какой-то уникальный опыт, конечно, художественная литература играла большую роль, и до сих пор, другое дело, что я сейчас, к сожалению, ну, намного меньше читаю художественной литературы, чем, там, допустим, читал в школьные или в студенческие годы, вот, а больше все-таки какой-то специальной литературы приходится читать. В какой-то момент был такой естественный отход от художественной литературы, это такой период неофитства, когда казалось, что читать надо только святых отцов там, и так далее. Вот. Но потом, понимаете, это же тоже в этом природа искусства. Я стараюсь перечитывать, потому что ты же каждый раз новую книгу читаешь. Это вот феномен искусства. Да, ты, текст-то не меняется, а ты его все время читаешь как новый. Вот, этим он и интересен, поэтому стараешься читать те книги, которые можно перечитывать и покупать, если уж что-то новое это то, что можно перечитывать.
Но 20 век в его...
Извините, ради бога, извините, я, может быть, уже про это уже говорил, но вот у меня произошел в этом... Просто это непосредственно к вашему вопросу. Я в какое-то время считал, что вот, ну, нет современной русской литературы, вот ее нет, я, там те имена, которые были на слуху, вот, я как-то их не очень воспринимал, вот, мне казалось, это либо не литература, либо эти всякие литературные конструкторы. А вот а сейчас, в последнее время, мне, ну, я как-то открываю для себя вот, вместе со всеми, наверное, какие-то имена, и мне кажется, здесь есть большая надежда вот, русской литературы. Это и Водолазкин, конечно. Это, кстати сказать, на мой взгляд, недооценённая вот, в нынешнем этом литературном потоке книги Юрия Павловича Вяземского. Вот они, наверное, никогда не будут иметь такого большого читателя, но они заслуживают прочтения его, вот это, его художественные тексты, я имею в виду последние, это «Великий понедельник», «Великий вторник», связанные вот с евангельскими событиями, но именно вот таким взгляд Юрия Павловича очень интересный. Вот, а это Водолазкин, про которого я сказал, вот сейчас, как и все, наверное, как и многие, жду нового его романа, который уже вышел, насколько я понимаю, да, сейчас вот поступает, так сказать, в продажу. И вот два еще имени очень интересных, это Гузель Яхина и Марина Ахмедова, вот, которые, ну, я считаю, что это настоящая русская литература.
А такие премии, как «Большая книга», они обозначают приоритеты для
читателей?
Наверное.
Я, вы знаете, если вот у нас в среду, да, по-моему, или во вторник подводили итоги, я из трех победивших книг читал только Архангельского Александра Николаевича, «Бюро проверки», с большим интересом. Я знаю, что по поводу этой книги были споры, передает ли она вот религиозный опыт людей конца 80-х. Я, может быть, это так примитивно, я ее прочитал скорее как детективную историю. Вот этот вот, то, что, наверное, для автора в большей степени было приемом поговорить, ну, вот в такой форме детектива о духовном поиске, вот мне это показалось, ну, таким в большей степени интересным. Единственное, что я субъективно не люблю таких концов, вот когда ты не понимаешь, а что же там дальше. Вот. Но, наверное, это для книги это даже хорошо, вот, когда такая полная неизвестность, а что там, вот сиди, додумывай. Вот. Но вот я ее не воспринимаю как какой-то, вот, пусть художественный, но, вы знаете, вот в художественной форме такое воспоминание о том, каким он был, этот духовный опыт. Я думаю, что это скорее современные переживания автора, его понимание того, во что сейчас это вылилось, и вот она так ретроспективно предложена. Но мне это было интересно читать именно как такую вот увлекательную книгу с, ну, там, сложными перипетиями там, отношений героев друг с другом и так далее.
А вы можете себе представить человека вот со свежим восприятием, который сегодня начинает читать романы Достоевского, и ему интересно в них именно то, что интересно вам в произведении Архангельского, то есть детективная канва. Ведь на самом деле их можно и так прочитать.
Наверное. Мне тоже, кстати, интересна детективная канва у Достоевского, почему, скажем, виртуозная работа следователя в «Преступлении и наказании» — это очень интересно, почему нет? А другое дело, что там ты прочитываешь и другие, но вполне... Почему? Я не просто может, я могу себе представить, я знаю таких людей. Я помню, как в студенческие годы один мой товарищ, который учился, правда, не у нас в МГИМО, а в учебном заведении, которое недалеко находится, он говорил, что, не будучи юристом, ты не можешь понять преступление и наказание, потому что там, собственно, очень многое связано с правовыми особенностями. Так что я даже знаю таких людей.
Вы, упоминая Юрия Павловича Вяземского, его романа, сказали, что вряд ли это станет таким массовым и суперпопулярным. Вот я в связи с этим вспомнил одну из совершенно недавних публикаций, где известный телеведущий, интервью, журналист Андрей Максимов написал колонку в российской газете, где размышлял о двух программах современного телевидения. О Юрии Дуде, его проекте на Ютубе, и о Парсуне. И вот есть там фраза
такая... На примере
такая,
разговора с одним и тем же собеседником.
Да. И с этим можно ознакомиться. Очень комплиментарен был к Парсуне Андрей Маркович Максимов. Вот такая фраза у него была при этом. Такие программы, как «Парсуна», могут быть заметными, но никогда не будут суперпопулярными, потому что рассчитаны на думающих людей, а их всегда мало. Вот что вы чувствуете в связи с этими словами?
Ну, что я чувствую? Я согласен с тем, что они не будут суперпопулярными. Вот. Это, наверное, будет неправда, если я скажу, что мне это совершенно не хочется, меня это вполне устраивает. Я думаю, что любому человеку, который что-то делает, ну, хочется какого-то там признания. Или, знаете, даже просто хочется, ну, как вот там мы сделали там программу с Кшыштофом Занусси, да, мне просто хочется, чтобы ее посмотрело много людей, да, и когда я там смотрю какое-то количество просмотров и вижу, что это немного, да, мне, ну, жаль это, да, вот, но я думаю, что, да, они будут, конечно, популярными. Насчет того, что сколько людей думающих, не думающих, сложный вопрос, я думаю, что думающих людей сильно больше,
чем мы себе представляем?
Нет, чем, если говорить о том, что вот только думающие, я думаю, что думающих людей больше, чем зрители Парсуны, вот, я в этом уверен, потому что, ну, кому-то там чисто эстетически что-то не нравится, там, и так далее, и тому подобное, то есть я в этом убежден, что их порядково, так сказать, больше, или на несколько порядков, вот, ну, тут просто очень много факторов играет роль. Вот. Единственное, что я бы тут как такой буквоед поправил, все-таки программа Юрия Дудя, она не существует на телевидении, это все-таки YouTube-формат, и это не телевидение. Это, там есть свои особенности.
Но она как раз супер популярна.
Да, она популярна.
Хотя...
Вот, и там это, в общем, объяснимо. Это, и, кстати, вот в том тексте, о котором вы вспомнили, Андрея Марковича Максимова, он ведь говорит, отдает должное там профессионализму ведущего. Вот там можно эту тему размышлять. Ну,
там. Просто интересно, как оценка со стороны зрителя, причем компетентного зрителя, совпадает с, или не совпадает с внутренней мотивацией ведущего. Вот у Максимова есть фраза «Легойда поднимает своих собеседников». А вы это также чувствуете?
Ну, и да, и нет. Просто мне кажется, что замысел программы «Парсуна», ведь мы недаром ее так назвали, не случайно. Точнее, название пришло случайно, но оно как-то вот, как сейчас говорит молодежь, этим словом раздражает, зашло. Оно зашло, да? Почему? Потому что это не портрет, строго говоря, потому что если портрет, тогда вот требуются какие-то еще мелкие детали, которые у нас могут быть, а может не быть, да? И это не икона, безусловно. Вот то, что многие зрители предъявляют претензии нам, но я их не вполне готов принять, потому что гость в студии – это не образец духовной жизни, непременно там поведения. Там. Но это просто, то есть это, в принципе, любой человек, в теории, может быть, но мы с ним беседуем не про то, что волнует там в других программах, там, финансы, не знаю, там, сексуальная ориентация или там предпочтения в этой среде, в этой сфере, простите, а мы беседуем на темы, на пять тем: вера, надежда, терпение, прощение, любовь. Поэтому это «Парсуна». Это, в принципе, может быть... То есть любому человеку можно написать портрет, можно написать «Парсуну». Вот мы пытаемся написать «Парсуну». Что-то где-то получается, где-то не очень. Вот в этом
особенно
смысле.
Это,
если называть это тем, что это приподнимает, то да. Но вот... Да, то тогда так, наверное.
Ну, я не думаю, что тому же пану Занусси или тому же Карен Шахназарову требуется, чтобы его еще приподнимали. Наверное, просто...
Тоже он... верно, да-да-да. Поспоришь, да.
Он просто, наверное, имеет возможность каким-то образом показать себя с несколько непривычной точки зрения. По крайней мере, да. Передача с Кареном Шахназаровым это явно подтверждает.
Ну да, потому что в том смысле, что у Шахназарова привыкли, поскольку он его много на телевидении, это в основном политические эфиры, а мы с ним о политике практически не говорили, то есть там, может быть, несколько минут, то я думаю, конечно, это было непривычно и, может быть, даже интересно. надеюсь.
Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня, как всегда, в пятницу в студии Светлого радио в этом часе Светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. В студии была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».